В прошлый раз мы дочитали до 9 главы, и предыдущая тема была тема изгнаний бесов, когда Иисус изгнал из двух одержимых целый легион бесов, и бесы вошли в свиньи, а свиньи бросились с крутизны в море и потонули. Вот. И вышли все жители окрестности, то есть это продолжалось какое-то время, вот это описывается быстро, иногда бывает там одно предложение в Библии или один абзац, это сразу там может быть иногда годы, иногда десятилетия даже, но в Евангелиях не десятилетия, но дни как минимум тут прошли. И вот когда его попросили дальше не идти, то есть как-то не понравилось людям то, что ну, вот такое случилось, потому что мир настолько погряз во грехе и во власти тьмы, что ну, это так уже все разъело, что люди уже ну, и не хотят, может быть, никакого решения. И вот он послал того человека, которого он, одного из этих людей, которого он очистил от злых духов, иди и рассказывай, проповедуй, свидетельствуй, что Бог тебе сделал. Это из других Евангелий мы знаем. Но о Иисусе мы читаем в начале 9 главы. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеку. Если, ну как бы, предыдущее событие началось с того, что множество народа окружало Иисуса, и, может быть, по причине этого множества народа он переправлялся на другую сторону озера. Потому что, ну, постоянно вот это пребывание среди множества людей, где множество больных, множество нуждающихся во всяких исцелениях, помощи, в изгнании бесов, это его утомило. И вот как только он вернулся опять вокруг него собрался народ. И мы читаем в других Евангелиях, что не было времени даже хлеба вкушать. И вот это событие, которое так Матфей детально не описывает, в других Евангелиях описывается более детально. То есть он пребывал у себя дома, ну где это дома? В Капернауме. Он в то время жил в Капернауме. Потому что в начале своего служения Иисус из Назарета переселился в Капернаум, озеро как раз. Вот. И, ну, очевидно, у него там было место, где он жил, и он был как раз вот в этот момент, когда к нему принесли расслабленного, он был у себя дома, но, ну, представьте, ведь помещения были небольшими. Ну, я не знаю, ну, может быть, это помещение могло быть, ну, немножечко больше, чем это. Ну, может быть, два раза больше, да? Может быть, нет. И сколько там народу могло собраться? Ну, если бы здесь собралось бы 20 людей, это уже, ну, слишком, да. Уже и дышать было бы нечем сразу. Вот. Но вот к нему принесли расслабленного. И, конечно, не могли к нему принести в дверь, внести его. И вот мы читаем в Евангелии от Марка и от Луки, что те четверо, которые его принесли, они разобрали крышу. То есть, очевидно, дом был построен у склона горы, может быть. Или там была какая-то лестница, как бы на террасу, вот эту, на крышу, где, может быть, еще находилось какое-то помещение. Но, во всяком случае, они как-то, забрались наверх, на крышу, на эту террасу, и разобрали ее, и пустили вот этого расслабленного на его постели, на этих носилках, скажем так, опустили к ногам Иисуса. То есть через потолок, через крышу.
Но они вообще тогда ходили по крыше. У них целая, деятельность была на крышах.
Да. То есть на этих террасах они жили, проводили очень много времени, да. Но забираться на эти террасы, или там лестница была какая, может быть, на склоне горы.
Там же горы.
Да. И по склону горы строились вот эти дома. Поэтому у нас это было бы неправильно бы строить на склоне горы так, потому что у нас очень сыро, и по этим, не горам, но этим холмам, которые у нас, да, очень много воды они как бы поднимают и всасывают, да. И поэтому, если так построишь, тогда вот там дом этот сразу там будет страдать от этой сырости, и там будет собираться сырость. Но там у них не так сыро, у них там очень сухо, и, то есть они могут строить на склонах гор. У нас это не очень было бы продумано, да. Я видел такой дом, который так был построен, да. И фактически во время дождя одна вот та дальняя комната, там было воды, сантиметров 10 всегда, да.
У нас и гор, да.
Гор тоже нет.
В их понимании у нас нет.
Нет, у нас гор нет. Так оно и есть. Вот. Но тоже, где вот на склонах у нас не строят, а там строят как раз. Потому что там сухо достаточно, и там, проблемы не возникает. И вот они каким-то образом забрались на эту террасу и разобрали эту крышу. То есть это были люди, которые, очевидно, очень ревностно старались помочь своему другу. Скорее всего, так как Иисус там уже жил так какое-то время, но этот удар с этим человеком случился неожиданно, только что. Вот буквально вот или в то время, пока он был там, за озеро, там на лодке отправлялся туда и обратно, или как раз вот когда он прибыл назад в город. Потому что обычно, когда что-то с человеком случается, вот этот первый порыв, что нужно что-то делать, самый сильный в начале. Да? И очевидно, что-то с этим человеком случилось, или недолго до прибытия Иисуса из вот этой земли Гергесенской, как здесь написано, или Гадарийской, как в других Евангелиях, это область называлась. Вот. И они сразу пошли к Иисусу, но там не подойти. И очевидно, люди просто не пускали. Куда вы это? Куда вы с носилками? Куда вы тебе? Представьте, вот тут Иисус учит, люди слушают, а тут кто-то с носилками какими-то. И они забрались на крышу, то есть это были люди отважные, скажем так, и они действительно не хотели отступать, потому что они понимали, что Иисус может помочь их товарищу. И, конечно же, они принесли этого человека для того, чтобы Иисус его исцелил. И вот тут как раз, можно сказать, парадокс вот этого события. Это очень необычное событие, потому что реакция Иисуса совершенно неожиданна. И даже противоположное ожидаемому, так скажем. Потому что когда этого человека отпускают к нему на землю, перед ним, он говорит слова: «Видя веру друзей, сказал расслабленному: дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Все, поднимайте и уносите.
А вот тут вопрос такой: обычно же грехи после покаяния А тот он без покаяния отпустил грехи.
То есть, ну вот опять же, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. То есть, ну, очевидно, что Иисус, будучи сердцеведцем, зная, что внутри человека, он, даже если этот человек не может этого выразить, это очень важный момент, кстати, очень важный. Спасибо за вопрос. Он не может это выразить, потому что, казалось бы, ну, он ну, не может двигаться, не может говорить обычно при ударе, да? Но это инсульт.
Ну да.
Это самый вот такой, ну, обширный инсульт. Когда человек, при том еще и страдает, да, это и сильная боль. Он не может выразить своих чувств, он не может сказать, он не может никак выражаться, да, он не может сам передвигаться. Но вот как раз вот, когда мы думаем вот о том, ну а как же он мог без какого-то видимого покаяния вдруг обрести прощение грехов, ну, видимого покаяния ему как бы совершить было невозможно. Но Иисус видит сердце каждого. Очевидно, это то, о чем этот человек думал больше всего. Потому что вот тут еще такой нюанс, очень важный, который тоже не сразу, ну, так открывается. То есть у людей, которые его приносили, главной проблемой было его здоровье. Еще только что ходил, и теперь, видите, он прикован к постели. Он не может встать, он не может говорить. Иисус, делай что-то. А у самого человека в сердце, очевидно, не то, что вот я теперь прикован к постели, а о грехах своих мыслит. Видите, тут тоже такое расхождение получается, да? Но такое, можно сказать так, что отчасти Иисус отвечает на вот молитву сердца этого расслабленного. Хотя сказано, видя веру их, вот тех, которые его опустили. То есть, видя все это событие, видя их решимость, Иисус странным образом их готов разочаровать. Но ведь они же принесли не для того, чтобы он дал прощение грехов. Они об этом не думают в данный момент. Они думают о главном, как им кажется. Что вот этот человек, молодой очевидно человек, который еще только что ходил, или вчера, или позавчера ходил, сегодня он прикован к постели и не может двигаться. И Иисус ему может помочь. А Иисус, видя их ревностность, видя их любовь, видя их дружбу, он говорит, прощается, дерзай, чадо, прощает себе твои грехи. Он даже об этом не просил, но, очевидно, в сердце он об этом молился, потому что Иисус знает, что этому человеку действительно нужно. Может быть, он думает, вот сейчас я умираю, а грехи мои осуждают меня перед Богом. Вот если бы Бог простил мне грехи. И вот Иисус отвечает как раз на это. Как раз на это отвечает. Но одновременно он и преподносит урок своим и ученикам, и всем окружающим. Потому что людям иногда кажется, что, ну, ведь есть даже такая поговорка. Главное это здоровье. Ну, так часто говорят. Ну, действительно, здоровье это очень важно. И это очень хорошо, когда оно есть. Но не всегда это решение всех проблем. Например, древние молились. Они говорят, нужно молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. До нас дошло, в здоровом теле здоровый дух.
Это мы сейчас слово желательно. Да.
Да. Нет, чтобы молиться о рандуме, нужно молиться о том, чтобы в здравом теле был здравый дух. Потому что не всегда в здравом теле здравый дух. Вот в чем проблема. А современные люди отрезали самая главная часть предложения, да, и уже как такое заключение. В здоровом теле здоровый дух будет. Да нет, древние так не думали. они достаточно глубоко вникали. То есть, ну, то есть Иисус как раз вот здесь преподносит ученикам вот такое наставление, что то, что мы видим как проблему человека, может быть, там его со здоровьем, или он там не может двигаться, или ему по жизни плохо, это еще не главная его проблема. Что Иисус пришел не для того, чтобы там кого-то исцелить или кого-то там накормить, если то есть, конечно, он это делал. Он это делал. И люди больше всего этого ждали от него. Потому что это, ну, это кажется что-то ощутимое, что-то, ну, что сразу видно и что сразу как бы является, ну, каким-то обретением для человека. А он пришел для того, чтобы мы обрели прощение грехов. И ради этого он идет на крест. Чтобы мы перед Богом, чтобы мы были, имели бы примирение с Богом. Чтобы наши грехи были бы прощены, и мы были бы оправданы на том страшном суде вечности, перед которым всякий человек предстанет. Вот это называется оправдание верою, вот как христианская церковь это учит. Это оправдание перед Божьим судом вечности.
И прощение грехов. Но здесь ему показывает, что дерзай, прощай, то есть исцеление невозможно, если не прощены грехи.
Исцеление возможно, если не прощены грехи. То есть, ну, скажем так, нужно учитывать, что, конечно, Иисус на кресте своем искупил грехи всех людей. Всех. Но получить это прощение грехов может только каждый в отдельности лично. Да. Этот мир сразу не получает этого прощения автоматически. То есть каждый человек должен это прощение обрести верою для себя. Он должен в это веровать. Поэтому он говорит ему, дерзай, твои грехи прощены. То есть он видит сердце этого человека. Мы видим здесь Иисуса как сердцевец. Этот человек не может ничего сказать, он не может никакими знаками ничего показать. Во всяком случае, ничего об этом не пишется. Но он говорит ему, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Ну, конечно же, если бы сейчас не возроптали бы книжники и фарисеи вездесущие, которые тоже там за ним наблюдали, возможно бы он бы сказал, ну, ребята, я все сделал, уносите его. Ну так, я попросту говорю, да? Конечно, Иисус знал, во что это все повернется, к чему и как это, что это непременно возбудит какое-то сопротивление. Там он же сердцеведец, он знает, что будет из этого. И, конечно же, он знал, чем это закончится. Но для наставления нашего, для наставления учеников своих, он показывает, что главное это спасение души человеческой. И если бы даже человек не получал бы никакого телесного исцеления, если бы, можно сказать так, мы бы веровали, но не получали бы никакого ответа на наши молитвы, чего никогда ни с одним христианином не случается. В принципе, ну да, не на все молитвы, как-то нам кажется, мы сразу получаем ответ. Не всегда этот ответ такой, что мы можем, ну, его сразу увидеть, или он не сразу... Бог отвечает на это, потому что он знает и время, и место. То есть, во всяком случае, он никогда не будет отрицательным в том смысле, как перед Богом отрицательным. Нам он может показаться отрицательным. Нам он может показаться отрицательным. Но вот если мы молились, вот это тоже такая мудрость, которую нам учит апостол Иоанн, то Бог и то, что после этого следует, и является ответом Божьим на нашу молитву. Не всегда это так, как мы ждем. И не всегда это так, как мы Богу бы могли бы дать подсказку, как Он должен делать. Но это всегда является ответом на нашу молитву. Потому что Бог знает, как достичь того, что является, ну, как бы, сердцем проблемы. Или сердцем вот этого, что необходимо действительно человеку. Не всегда человек сам знает, и часто не знает, я бы сказал. Но что сердце этой проблемы, не то, что этот человек сейчас поражен ударом, что у него инсульт. Но проблема в том, что он должен предстать перед Богом, и он нуждается в прощении грехов своих. И вот Иисус как раз это и дает. Дерзай чадо.
Что ну, как сказать, молитва молитвой, а потом Бог отвечает: ну нет, дорогой, там тебе еще надо поболеть, там годика три, может даже помирить болезнь.
Возможно, да. Да. Апостол Павел, например, 3 раза молился о своей болезни. И Бог сказал: тебе достаточно моей благодати, ибо сила моя в немощи твоей проявляется. И Павел смирился с этим. Ну, это как он сам пишет, да? То есть, да, такое может быть. Но это опять же к тому, что вот если мы видим человека, который полон сочувствия, любви, милосердия и всех вот этих добродетелей, которые, ну, можно сказать, от Святого Духа, если мы спросим этого человека, а как жизнь была, легкой или трудной, непременно трудно. Потому что только в трудной жизни, только в трудной жизни в человеке образовывается то, что действительно является приобретением его жизни. Что меняется его сердце, что он становится сострадательным, что он становится полным любви и желает помочь другому. И действительно, ну вот такие светлые люди. Вот самые светлые люди. Вот если вы скажете: вот это действительно светлый человек. И вы спросите: а как тебе жилось? Трудно. Всегда трудно. А вот если вы видите человека, который пробегает просто мимо, и ему все равно, вы спросите: вот как тебе живется? Хорошо ему живется.
Легко.
Легко, да. Вот это тоже, видите, ну, что мы хотим, да? Что мы хотим? Мы хотим блага для себя, и Бог дает это благо, но не всегда нам это кажется таким образом благом сразу. Но в конце концов, вот то, что остается, сухой остаток, это всегда будет благом. Вот это уж точно всегда будет благом. Не всегда это будет нам безболезненно и приятно, но всегда это будет благом. Вот это уж точно. И начинается это вот с прощения грехов. С прощения грехов. И когда мы являемся помилованными чадами Божьими. И даже если бы вот я как начал, если бы Бог никогда бы не отвечал ни на одну нашу молитву, никогда бы не исполнял ни одной нашей просьбы, чего никогда не бывает так. Слава Богу, да? Что все-таки, ну хотя, ну как мы говорим, не всегда мы видим этот ответ и понимаем, но все-таки очень часто он бывает очень понятным нам и наглядным. Вот. Но даже если бы Бог не отвечал ни на одну нашу молитву, но мы бы обрели прощение грехов, самое главное мы бы уже получили. Самое главное мы бы уже получили. И вот как раз образ, как Иисус вот именно выражается, он говорит: дерзай, чадо, прощают себе грехи твои. Тут две вещи. Во-первых, дерзай. Это означает, несмотря на все, будь уверен в этом. Не сомневайся в этом. Хотя тебе кажется, что Бог гневается на тебя, или ты еще, может быть, останешься в своей болезни. Но дерзай, твои грехи прощены. Вот это первое. Второе, он говорит: чадо. Чадо. Ему уже 30 лет всего. Может быть, тот, которого ему принесли, тому 40. Но никак не 10. Но 30 или больше, скорее всего. Но Иисус говорит ему: чадо. То есть, это голос из вечности звучащий. То, что он пришел в этот мир, родился человеком. И дальше он будет говорить о том, что, чтобы вы знали, что Сын Человеческий, называет себя Сыном Человеческим, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Да, он говорит расслабленному то, что он говорит. Но он называет себя, вот как мы говорили, от третьего лица. Сыном Человеческим. Он говорит о себе. Говорит он. Сын человеческий. Угу. То есть это его служение в человеческом теле на благо людей как раз является таким, который искупает их от власти греха, дает им прощение грехов. Но и до своего воплощения он заботился о роде человеческом. И глядя из вечности, он, который говорил с людьми в Эдеме, но еще до того был, и прежде сотворения мира являлся закланным Агнцем Божьим, как сказано в книге Откровения. Агнец Божий закланный прежде сотворения мира ради нас. Он уже был, ну, как вам сказать, уже жертвой за нас еще до всего, что свершилось. Но там это не, мы не можем этого всего постичь, но во всяком случае, вот это обращение его как Сына Божия, не как Сына только человеческого, но и как Сына Божия, вечного, прежде веков всех рожденного, народ человеческий, все люди для него, ему там 70, 90, 100 лет, 40, это чадо для него. И вот вы видите, с какой любовью Господь как раз это говорит. Это ну, ведь в этом звучит отцовская любовь, когда кому-то говорят чадо. Но даже вот это древнее слово, может быть, но оно такое необычное достаточно, я бы сказал, чадо, да? Но в таком простом повседневном обороте мы им не пользуемся, очень редко пользуемся.
Но
бывает.
Раньше, да.
В
веке в 19-м
Возможно, да, если как-то, ну, не знаю, мы будем с вами сидеть, и войдет ваша дочь и скажете, вот мое чадо. Вы можете так сказать, но это будет довольно редко. Да. Но слово, которое здесь Текно.
Скорее всего, чадо что-то натворило, да? Да.
Тоже может быть, да, да. Но это уже будет с таким намеком каким-то, возможно, да. Но само слово текно это просто ребенок мой. Или сын, или дочь. Но вот в русском языке вот как-то по-латышски барнс, манс барнс. Ну, в русском, видите, как-то иначе звучит там мой ребенок или что-то там. Это. Ну, не так звучит, да? Дитя мое, да? Дитя тоже может быть, да. Но видите, эти
но
слова...
Дитя более к маленькому, да.
Ну да, это, да, видите, да, вот поэтому, ну как-то даже вот немного странно это звучит по-русски, но на другом языке, вот в латышском, например, «Мансбайц», «Дитя мое», да, «Грехи твои прощены». То есть это, ну, это как бы еще более интимно, чем чадо, я бы сказал так. Потому что чадо как-то, ну так, немножечко еще с таким стилем, скажем так, да. Ну, устаревшее немножечко. Когда употребляют устаревшие какие-то словесные формы, тогда это обычно принадлежит какому-то стилю, да. Вот. Может быть, когда вот этот перевод был сделан, там чаще называли чадами, да? Но это было уже 160 лет тому назад.
Не, да, обычно в этих словах, если остаются, то в них как бы нюанс иногда другой чуть-чуть.
Да, возможно, вот. Да. Вот. Но это текно, это, ну, это как ребенок, как дитя, да? Но не в смысле как дитя, как маленькое дитя. Но это, ну, можно сказать, мой сын, моя дочь, вот если перевести. И вот здесь можно, если так, динамический эквивалент есть, когда другими словами то же самое как бы передается, да, максимально близко. То есть, сын мой, вот если бы он сказал, сын мой, грехи твои прощены. Дерзай, сын мой. Да? Ну, так, ну, это только такой нюанс. Но это, как говорил, это голос из вечности. То есть, здесь как бы, можно сказать, Бог во Христе обращается к человеку со своей милостью и благодатью. Вот. И дальше мы читаем, некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. Но в других Евангелиях мы читаем, не может человек прощать грехи. Разве может человек прощать грехи? Ну, скажем так, это то, что мы еще до сих пор слышим в церкви. Например, почему?
Может.
Да, но многие церкви утверждают, священник не может прощать грехов. У баптистов, у пятидесятников, у каких-то харизматов. Ну что, то же самое, что баптисты-пятидесятники. Ну то есть из этого всего вот действительно есть такие группы в христианстве, очень многочисленные, очень энтузиастские, очень, ну скажем так, бойкие такие группы, которые говорят, человек не может прощать грехи. Да. Человек не может сам своей силой простить грехи. Не может. Но если он от имени и по поручению Бога это делает, то его прощение является истинным прощением Божьим. А ведь мы читаем в Евангелии от Иоанна, примите Святого Духа, как Отец послал меня, так я посылаю вас. Кому грехи простите, тому простятся. Он это говорит людям, не ангелам ведь говорит. Не Богу он это говорит, не ангелу, а своим ученикам он говорит. То есть, они не своей силой, а благодатью Христа прощают и отпускают грехи, потому что это им верено, служить этой благодатью Божию. Конечно, в какой-то мере мы видим вот этот тот же самый вопрос и сегодня. Но в то время, конечно, еще той ясности не было. Только один Бог может простить грехи. Как-то один император, который уверовал вот из византийских, не помню кто, он был христианином. И какого-то привели к нему еретика, который утверждал, что в церковь ходить не нужно, потому что Бог прощает грехи сам, и никакой священник не может отпустить грехов. Потому что только Бог может прощать грехи. И тогда этот император примерно так выразился. Ну тогда иди, бери лестницу и забирайся на небеса, чтобы получить от Бога это прощение грехов. Он сказал, ну нет у меня такой лестницы. Но если Бог установил порядок, как на земле грехи прощаются, и установил уже, как мы первые видим, в Сыне Своем, и Он называет себя Сыном Человеческим именно в этом своем служении, Он не сказал, Сын Божий имеет право прощать. Но это было понятно. А он говорит, Сын Человеческий. И в конце концов мы читаем, народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Но исцелял же он и прежде. Но тогда они не говорили о власти, данной человеком. А вот только здесь, где было это связано с прощением грехов, и после этой дискуссии как раз, вследствие этой дискуссии, они говорили, прославляя Бога, что, и что Бог дал такую власть человеку прощать грехи.
Но книжники ведь, они не считали, что Иисус Сын Божий.
Да, да? Они не считали, да.
Они считали его обыкновенным человеком, ну там пророком в лучшем случае.
Да, 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 это верно, да, это верно.
Так мы от них ожидать, да. С их точки зрения он богохульствовал.
Но, скажем так, потому что если бы Бог кого-то послал бы, и он бы вершил бы дела, которые превосходят все дела, прежде виденные, слышанные. И он говорит о прощении грехов, о котором в принципе и книжники знали. Ведь 31-й псалом говорит, блажен человек, кому грехи прощены, чьи беззакония покрыты. Если Бог называет блаженным человека, кому это прощено, а не кто заслужил это, да? То, в принципе, говорится о прощении грехов. Ведь так часто в Библии говорится о прощении грехов. Я их грехов не вспомяну, говорит Господь. И даже если твои грехи будут краснее червлини, я их убелю, как волну. Это тоже, но...
Ведь... Но они через жертвоприношение там как бы избавлялись от грехов.
Но все равно, да, можно сказать, через жертвоприношение, совершаемое человеком. Если уж так, если так говорить. Но хотя и Библия говорит, что кровью тельцов и козлов невозможно очистить совесть от грехов, а только как бы найти примирение с другими людьми. Но это в послании к евреям очень анализ такой подробный в этом есть. Что в принципе ветхозаветные жертвоприношения не являлись как бы таинствами, ну, новозаветными, какими-то аналогами новозаветных таинств, да, чему-то подобное. Совершенно верно. Кровь. Потому что только кровью Христа мы можем быть искуплены, и только кровью Христа очищены. А ежегодными жертвоприношениями, как говорится в послании евреям, напоминались только грехи наши. И давалось очищение, ну, такое, ну, скажем, ритуальное очищение, да, которое еще не очищало жертву, не очищало совесть, и которое не давало примирения с Богом, а примирения с другими людьми. То есть вот это в послании к евреям очень такой, такой скрупулезный анализ, очень такой богословский, очень мощный. То есть, ну, может быть, даже сейчас не идет об этом, даже если считать, что, в принципе, вот жертвоприношениями, ветхозаветными как-то можно, найти примирение с Богом, что отчасти так и есть, если человек верует, да, если он верует в благодать Божию, то все равно это руками людей, ведь жертва приносилась. Ведь кто окроплял кровью? Священник окроплял кровью. Кто эти грехи возлагал на козла, и тем самым, потом, принося его, это тоже был священник, то есть, или сам человек возлагал это, то есть, это все равно через человека тем или иным образом происходило, да, то есть, в этом смысле, то есть, очень много говорилось о прощении грехов, а здесь то, что Иисус говорит расслабленному, дерзай чадо, прощаются тебе грехи твои, это для них было неприемлемо. Конечно, мы понимаем, почему это для них было неприемлемо, они этого не принимали, не понимали. Потому что, в принципе, для человека, особенно для благочестивого человека, довольно-таки часто является неприятным, что он полностью погибший грешник, что он ничего не может делать для своего спасения. Вот если бы кто-то сказал бы, этот человек заслужил прощения, или этот человек достаточно свят, чтобы обрести мир с Богом, они бы, может быть, даже не воспротивились, когда говорится о делах самого человека. Возможно даже. Они бы не воспротивились. И вот как раз тут вот открывается то, сопротивление Богу самоправедных людей, которые, конечно, понимают, что совершенно без Бога они не могут это совершить. Они не могут быть угодными Богу без благодати Божией. Но если благодать Божия немножечко нам поможет, то мы можем стать угодными Богу. Вот это вот та схема, по которой идут люди, религиозные вообще-то. Да.
И то для них, например, все. Вот мы приходим в церковь, там причастие, да. Там хлеб, вино, которое там творят, то-то.
Да.
Теперь, если вдруг какой-нибудь зашел бы человек и стал бы там во дворе церкви, да, то же самое, предлагать хлеб и вино, все сошли, что он просто мошенник, богохульник. Если бы он, как бы, тоже не являясь, скажем, с нашей точки зрения священником,
да.
Никто бы не пошел к нему, да.
Но я думаю, что это может быть не совсем, как бы, аналогия, может быть, соответственная, потому что то, что принес Иисус и его служение как Христа, это действительно было уникальным. И то, что кто-то не веровал, скажем, не совсем сравнимо с тем, что вообще-то кто-то кому-то иногда не верует. Ну, потому что, ну, например, если бы кто-то, бы какой-то человек пришел бы и утверждал, что он Христос. Mm-hmm. Да? Во-первых, у нас есть надежное Слово Божие. Христос говорит, и вот придут и скажут, я Христос или там Христос. Что он отвечает? Не верьте. Что он говорит? Не верьте. Потому что он уже пришел, и он придет второй раз, и всякое око увидит его, он придет во славе. Когда пришел Иисус сам, они должны были в Писании искать, что же сказано о Христе. Не просто веровать или не веровать. Вот если они книжники, да? Но что было их обязанностью? Их обязанностью бы взять и на основании Библии смотреть.
Но они могли не понять. Мы же многие тоже читаем Библию.
Но видите, вопрос там могли понять, не понять, но искали ли они? И вообще задавались ли такой целью? Потому что мы знаем, вот, что после воскресения Христа, вот потом, когда апостолы уже пошли проповедовать Евангелие по всему миру, особенно для нас дорог и ценен пример верейских но членов синагоги. Когда апостол Павел был в Вереи, проповедовал, что Иисус является Христом. И он проповедовал, а они шли домой вечером, и вечером и ночью исследовали из Писания, так ли это, как апостол говорит, так ли это сказано в Писании. И на следующий день они опять приходили, и теперь мы будем слушать дальше. Потому что то, что ты говорил, это действительно так в Писании сказано. Вот это удивительный пример такой, да? Потому вот мы должны, только основываясь на Слове Божьем, ведь свои суждения высказывать. Ведь мы тоже, например, когда мы читаем Евангелие, которое повествует о служении Христа. Или мы читаем апостольские послания, где он благовествует Евангелие Христа. Очень большая часть всей аргументации, небольшая, большая, абсолютно большая часть всей аргументации, это аргументация из Ветхого Завета. Ибо так сказано, ибо так написано. Это случилось для того, чтобы вот то сказанное и осуществилось. То есть для христиан не было вот такого выбора, просто верить или не верить. Они исследовали Писание. И они говорят, ну кто же еще может быть тогда Христос? Действительно, он пришел таким образом, как о нем было сказано. Он делал то, что о нем сказано. И даже его крестная смерть, она была предвозвещена.
Но ведь они, судя по всему, все-таки исследовали. Ведь потому что это уже, как сказать, иудаизм, они же признают Мессию, что Мессия некий будет. Они не признают именно Христа Мессия, а то, что
Иисуса.
Иисуса не признают Мессией. И тогда не признают и сейчас. Да? Но то, что вообще Мессия, как сказать, будет, значит, они исследовали все-таки Писание на эту тему.
Да, они исследовали. Я дам вам
пояснение конкретно этого человека, что он...
Да, я вам поясню, как это все было. То есть, когда апостолы проповедовали, очень много из левитов и священников, мы читаем, в самом начале книги Деяний, пришли к вере и уверовали. Очень большое количество, то есть тысячи. Тысячи. И это было на основании Писания. На основании Писания. И там, где апостол Павел проповедовал на основании Писания, те, которые противостали ему, они не могли его оспорить на основании Писания. Потому что на основании Писания это действительно было так. И вот что интересно, вот как раз продолжение вот этой темы. О ней очень хорошо пишет, вот как раз историческую вот эту справку дает нам Мартин Хемниц, который был исключительнейшим знатоком и древности, и патристики. Что когда иудеи увидели, что они не могут противостать вот этому переходу в христианство, так если можно выразиться, из иудейства на основании Писания, они возвели в статус как бы своей главной книги, на основании которой они обучали свою молодежь, Талмуд. уже не Писание, а Талмуд. И Иерусалимский, и Вавилонский, два Талмуда, да? То есть, и потом, сразу, когда они сослались на традицию, а не на Писание, вещи изменились. Сразу вот этот поток в христианство из иудеев иссяк. Потому что то поколение уже, которое было на талмудистской литературе воспитано, на них уже аргументы из Писания не оставляли такого впечатления, потому что их мысль уже была сформирована не Писанием, их совесть уже была в плену не у Писания, а у Талмуда, да? Тогда прекратилась вот это, и вот эта граница была поставлена очень четко. Кстати, очень интересно, тот же самый Хемниц это использует не только глядя вот в те древние времена, он говорит, то же самое сделали после реформации и католики. Когда на основании Писания нельзя было низвергнуть и ниспровергнуть учение евангельское, реформационное, да, действительно, на основании Писания все это так. Но из традиции можно что-то было извлечь такое, чтобы к этому противоставить. Да? И вот как раз эта вот контрреформация, она проводилась вот таким образом. Именно таким. Не на основании Писания, а потому что Писание как бы этому не подходило, потому что Писание подтверждало то, что Лютер и его сподвижники проповедовали. А из традиции можно было якобы что-то такое, подтверждающее противоположное, или что-то их мысли, они могли извлечь. И вот что интересно. Вот дальше исследую уже иудейские дальнейшие традиции. Вот это первое, вот это то, что Хемниц говорил, что когда они заменили Писание Талмудом и традицией иудейской, сразу воспиталось целое поколение таких, которые были иммунны против проповеди библейской. Потом уже более поздние традиции. Захар и Зохар, так называемое, это, но уже но более ближе к средневековью. Традиция сохранила вот такие странные разговоры раввинов и богословов иудейских с их учениками. Ну вот, например, вопрос такой. Но мы ждем Мессию. На какое время указывает нам Библия, Писание, что Мессия придет? И что отвечает учитель ученику? Учитель отвечает, все сроки уже просрочены, но Мессия не пришел.
Так и не объясняют.
Именно так. Именно так. То есть Мессия не пришел, наверное, мы прогневили Бога, и он или не придет, или придет когда-то в будущем. То есть они уже сделали поправочку. То есть Библия сказала именно, когда Иисус придет в этот мир, когда он воцарится, пророк Даниил, даже до числа возможно это вычислить, подсчитано. Да? Его пришествие в Иерусалим, верное воскресенье. Вычислить год можно очень точно все. Да? То есть, они тоже это знают. Сроки просрочены, но он не пришел. Но не Иешуа это ведь Мессия. Иешуа тогда пришел. Они так, конечно, не скажут. Потому что, если под эти сроки подвести служение Христа, они точь-в-точь попадут туда. Но это им не годится. И вот аргументация. Сроки уже давно все просрочены. То, что Бог обещал, это уже позади. Очевидно, наши отцы разгневили Бога, и Мессия не пришел. Когда он придет, как говорят Юрия, я знаю. Да. То есть это очень глубокая тема. Очень глубокая тема. И вот эта тема сопротивления Христу, в конце концов, она основывается не на незнании. Потому что я, конечно, не могу вникнуть в сердца вот тех книжников, но глядя на современных лжеучителей, это совершенно очевидно. Они не из-за незнания или из-за непонимания сопротивляются. Но я не знаю, почему они сопротивляются. И я рад, что я не знаю. Потому что нет во мне этого. Что сидит в них, что они сопротивляются. Вот, например, ну даже вот такой пример, такой пример. Один из наших пасторов, ну, к тому же и преподаватель, и такой, ну, я не знаю, почему его туда выдвигают, и почему, ну, как бы ему позволяют так учить. Он учит и студентов, и церковных, ну, каких-то, ну, также и служителей. Вот. И он говорит о том, что Иисус... когда он накормил этих 5000 пятью хлебами, двумя рыбами, он сотворил чудо, но не сотворил магию. Но это как в одной книжке, которую мне вот Сергей Русак дал. Там прямо слово в слово. Он как раз по этой книжке. Но ведь Библия не позволяет так сказать. Но если мы там уберем вот это предложение, это можно истолковать и так. Ну, извините, если вам приклеить уши от мертвого осла, может быть, вас можно истолковать, если вы осел?
Ну, да. Нет, ну как...
Ну, да, например,
если
да.
сказал безумец, Бога нет, да, 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 убрать да. слова и сказал безумец...
Да, тогда просто Бога нет. Что... Да, в Библии написано, что Бога нет. Да. То есть вот такая аргументация, это не потому, что человек не знает, но что-то он сопротивляется, и я помню его своим студентом, вот этот вот человек, он был моим студентом. И когда вот когда-то вот такие, ну, удивительные беседы благословенного Евангелия, когда все студенты там радуются, когда мы радуемся вот тому, как Евангелие нам открывается, да, он сидел на первой парте. И в глазах его был ужас. И вот этого ужаса я не понимал. Это был ужас. Это был ужас. У всех глаза блестят, а у него в глазах ужас. Как будто вот, если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, то не дай Боже. Вот такой ужас примерно у него. А вдруг он есть, да, типа, да. Я, ну, так это истолковал, я не знаю, правильно ли, верно ли. Но вот это удивительно, что этот человек, он может изощренным образом себя выдавать за очень христианство. Его считают многие очень глубоким толкователем слов. Он очень хорошо владеет аллегорией, он очень хорошо владеет иносказанием, да. Вот, то есть вот такими всякими штучками, вещами, да?
Это приемы.
Все. Это разные приемы, да, но он действительно очень интеллектуален, очень интеллектуален, очень высоко интеллектуален. И упрекнуть его в том, что он Библии вот этого не дочитал, или и сколько раз ему об этом же говорилось, мил человек, подумай, на какую ты стезю встал, на какую ты, какой, по какой ты дороге идешь. То есть, но он не может через это переступить. Потому что это какая-то духовная слепость. И не зря Иисус говорит потом о фарисеях и о книжниках, что они слепые. И ведут других слепцов. И что упадут в яму. Вот это действительно, вот эта духовная слепость, вот это я наблюдал у еретиков очень наглядно. Вот это, что они просто как слепые. Он не может уверовать, что, что Иисус действительно является Христом. Из Евангелия он не может уверовать, где об этом даже уже сказано. Да? И казалось бы, ну, ну или ты принимаешь Слово Божие, или ты не принимаешь. Но он не может этого Слова Божия не принять, потому что он же священник в церкви. Он не может выкинуть эту книгу. Эта книга кандалами прикована к его ноге. Если он выкинет эту книгу, как камень, она же потянет его в бездну самого. Он должен как-то жить с ней, да, с этой книгой. Но как он с ней живет, как сам делал.
Ну вот, а само отличие все-таки чуда от магии, да? Ведь там тоже исцеляют, да, вот иногда.
Да.
Там происходит исцеление в результате там каких-то действий, пасов, там еще чего-то.
Ну вот, вот что интересно, вот даже продолжая вот это событие, как раз возвращаясь к тексту, да, Иисус каждый раз делает по-другому. У него нет какого-то метода. это, наверное, для учеников это было очень важно, что они, когда потом тоже он дал им власть исцелять, и были моменты, когда они тоже это могли. То есть это не зависело от каких-то методов, это зависело от той власти, которую он их наделил. Да? И также и здесь. Он же даже не исцеляет, он не прикасается к нему. Он дальше, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? И во что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Это еще очень трудный вопрос, но я не об этом сейчас. Да, но мы вернемся потом.
Вопрос. Да. Он разрешил исцелять своим ученикам только при жизни? Или нет?
Нет, они при их жизни. Ну, да. Конечно, то есть как, ну, святые мощи какие-то или что, это нет, об этом ничего не сказано.
Но у них не всегда получалось.
Не всегда, да. Но, скажем так, причин на это могло быть много, но вообще-то и получалось.
Да, часто получалось.
Но бывало и нет, да. Вот, потому что на все воля Божья. Почему когда-то нет, мы не знаем. Но это мы уже говорили немножечко, да, может быть, да, ответ на наши молитвы. И дальше он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Ну что это такое? Это разве исцеление? Это он сказал этому человеку, что ему нужно делать. И он вдруг обрел силу это сделать. То есть, это никакая магия, ничто там, это просто он, даже не исцеление, не какое-то там, сделать какие-то там, не знаю, там движения или ритуалы, или что-то такое, или там, не знаю, бубном там это погреметь, и там дымом каким-то окурить его, или там какие-то особые заклинания. Он просто все ясно сказал: встань, возьми свою постель и иди домой.
Фактически это приказ.
Это приказ. И видите, он так же, как он сказал морю: умолкни, уймись. И море умолк. И ветер заглох сразу. Обрубился, как здесь сказано. Да.
Методом приказа он тут.
Да. Потому что он имеет власть. Он имеет власть. И его власти подчиняется все творение Божие.
Ну, в принципе, да. То есть,
да. Ведь он сказал: ты мне дал власть над всякою плотью.
Приказывать может только тот, кто обладает.
Ну да, совершенно верно, да. Если я пойду в какой-то армейский отряд, где отдрессированы солдаты до невозможности, и начну командовать, они будут на меня очень странно смотреть. Потому что я не их капрал, и не лейтенант, и не генерал. Да, то есть, чтобы командовать, да. То есть, я не наделен никакой властью. Они скажут: да пошел ты.
Да,
и очень правильно, да. Потому что если они были просто дрессированными ослами, которых все могут командовать, то это никакая армия бы не была, да. А тут это все принадлежит ему. Это вот опять же мы видим, как глубоко грех сел в человека, если Христос Слово может и грех и простить, и человека исцелить, и бурю усмирить. И все-таки безверие людское, сопротивление во грехах их, оно настолько мощно, что могут противостать даже самым благим дарам Христа и остаться без них. То есть, если буря не противостоит, и ветры не противостоят, и болезнь не может противостать, и верующий обретает прощение грехов и вечное спасение, то неверие все это отвергает. И даже может это неверие не может противостать, может быть, тому, чтобы Иисус там откомандовал их телу что-то там, не знаю. Как апостол Павел, например, когда он был в доме Сергия Павла, вот этого наместника римского на острове Крит. он сказал этому Варье Иисусу, магу: и сейчас ты ослепнешь и не будешь видеть больше. И тот неверующий, он ослеп. Там тело его не нуждалось ни в какой вере, чтобы это с ним случилось. Апостол Павел мог ему сказать: просто все, тьма тебя объемлет, ты будешь слепым. Да, я не верю в это. Нет, он сразу ослеп. Но он не стал верующим. Даже тела неверующих слушаются. Он может исцелить даже неверующего, Иисус, конечно. Тело послушается. Тело послушается. Но душа, если она во власти сатаны, она остается черствой и не приемлет этих даров. Вот тут ни одно изгнание беса, ни одно заклинание, ничто не... Тут только чудо Божие, которое он вершит через Слово Божие, Духом Своим, что вселяет веру в человека. Это действительно как возрождение, как от мертвого стать живым. Вот это, и мы видим, что это удивительное, вот это и вера, и неверие, это большие чудеса для нас. Большие чудеса, потому что слово евангельское можно отвергнуть. А то, что он своей божественной силой говорит, там, кому встань, бери свою постель и иди. Он ведь сказал, ну, такому человеку, который также и не веровал, ну, мы читаем Евангелие от Иоанна, где там один 38 лет лежал у этого пруда, и Иисус сказал ему: бери постель свою, иди домой. А была суббота. И как только его храмовые вот эти ашеры там схватили: кто тебе сказал, неси свою постель? Он сразу указал на Иисуса, он сразу рассказал все. А Иисус, когда исцелял его, потом подошел, исцелил его, подошел, сказал: иди и не греши больше, чтобы не стало с тобой еще хуже прежнего. То есть он указывает на безверие этого человека. То есть он был исцелен, не глядя на то, что он там не веровал, сопротивлялся, может быть, даже предал Иисуса. Ну, конечно, там есть смягчающие вину обстоятельства, и там можно их найти кучами, но какая-то проблема там была, во всяком случае, это мы видим. Да. Это мы видим. Ну вот.
Я подумал, что, может быть, они не хотели признавать Иисуса Иисусом, чтобы самим быть кем-то.
Скорее всего. Потому что своим ученикам Иисус сказал: «Я виноградная лоза, вы ветви. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня вы ничего не можете делать». Ничего. Это он говорит ученикам своим, которые возрождены, которые живут вместе с ним. Он говорит: без меня вы ничего. Так же, как ветвь без ствола. Ну, и, конечно, здесь, ну, вряд ли когда-то будет это,
плоды
на ней. Но один раз у меня на той, другой вот этой фиги. Она
смоквы,
да. Были два вот таких.
Пижонка.
Да. Но они упали. Ну просто, ну, в комнате, где это тут же нет ни места, ни я ухаживаю за ним, не так. Но если я отломлю эту ветку, то даже если, в принципе, оно плод, может быть, его не будет уже. То есть без единения постоянного со Христом. Ведь если ветвь отломана, она отломана. Ее нельзя отломать и быстро приставить. Но она уже отломана. Да? Даже если ты на десятую долю секунды уже оторван, то уже ты оторван.
Да вот не совсем, их прививают же.
А это уже очень специальное уже дело, да. Верно, можно. Но там уже такая морока, это уже само собой не так просто все. Да. Это верно. Но мы в этом мы и привитые ветви, как и апостол говорит об этом, что мы из лесной, из дикой маслины нас привили на ту настоящую маслину, который из корня Давидова, вот на Христа и Иисуса. И нас привили как ветви там, и мы прирослись. Ну, как раз вот тот образ, да. Мы как раз-то и есть такие, да. Которых привили и которые прирослись.
Вот следующий, это вот восьмой, народ же удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Понимаете, как...
Во-первых, нужное число немножечко смущает, скажу так, что не только сему человеку, а человеком. То есть, очевидно, здесь указание Матфея на то служение отпущения грехов, которое в церкви будет, ну, практиковаться, ну, это такое слово, которое будет, которым церковь будет служить. Да, и священники будут в церкви служить, и не только священники, но и миряне. Потому что, в принципе, грехи другому может отпустить любой христианин. Любой христианин. Конечно, в церкви этим служит священник, потому что это ему верено. Но так же, как кто готовит обед там у вас в Саулыше? Габриэл. Габриэла готовит. Ну да. Когда нет Габриэла, тогда Наташа. А когда нет Наташи, тогда каждый лезет в холодильник и что-то из него тягает. Да, то есть, ну вот так же и в церкви служение таинствами. Обычно пастор. Но когда пастор недоступен или там какой-то особый случай, то кто-то другой может этим служить. Вы, любой из вас, может служить отпущением грехов. Ну вот своему ближнему, ну, например, но если вдруг с каким-то человеком уже, но он близок к смерти, например, да, и вы говорите с ним, он хочет получить отпущение грехов, действительно, он хочет покаяться, но священника уже невозможно позвать. Вы можете это делать, и вы даже обязаны это делать, да, да. Можете это делать. И я обучаю людей вот в приходе, вот когда вот такие случаи, я говорю им, как это нужно делать. Потому что бывают такие случаи, что священника они никогда не позовут. Но мой дядя, он там болен, но я к нему поеду погостить. Может быть, у меня получится с ним поговорить. Я говорю, конечно, вы можете это, делайте. Просто вот как мы на богослужении. Вот эту же молитву, или может такими, может быть не такими словами, но примерно то, да. И когда этот человек говорит, что он, это его исповедание, тогда отпускайте ему грехи. Так же, как вы. То скажите ему, твои грехи прощены во имя Бога Отца, Сына, Святого Духа.
Ну, тут вообще тоже очень интересно, даже если священник, вот у меня этот умирал тогда мой друг, да. Этот Олег.
Да.
Вот, он на траку уже ему там, так сказать, ну, все плохо, и я, как сказать, позвал, но поскольку просто священника на соборование. А Олег так возмутился, он говорит, первое, что он сказал, говорит, я же не умер, и он подумал, что это отпевание. Вот. И он всю жизнь был, даже когда уже ушел священник, он уже был убежден, что мы, значит, негодяи его отпевали уже, при жизни. Да.
Но это нужно пояснить. Но знаете, это уже интоксикация, начинная вот от рака уже, да, что человеку трудно понять уже, да, это бывает. А поэтому, ну, может быть, вот такое, но вот это миропомазание, может быть, для человека, особенно не оцерковленного, это что-то, ну, непонятное, ну, скажем так. Но отпущение грехов, я думаю, это всякий человек, крещенный, мало-мальски вообще знакомый с чем-то, он как-то понимает это лучше, да, он это понимает лучше. Что обычно нужно тогда говорить с человеком очень коротко, ну, ты, наверное, скоро уйдешь из этого мира, предстанешь перед Богом, и все, что тебе нужно, это чтобы твои грехи были прощены. Веруешь ли ты во Христа, там спросить, и дальше, ну, тогда вместе с ним молиться и дать ему отпущение грехов. И это отпущение грехов будет таким же действенным, как если бы я или апостол Павел или апостол Петр бы стоял и отпускал грехи, потому что это дается силой и властью Христа. Это его отпущение грехов. И, конечно, еще осталось несколько вещей. Во-первых, прославил Бога, давшего такую власть человеком. Это намек вот на то, что это в церкви будет продолжаться. Я уже говорил о том, что это как раз указание не на исцеление, скорее всего, а это как ответ на ту дискуссию о прощении грехов, как, ну, может ли человек отпустить грехи, что это как раз от отпущения грехов. И, конечно, вот еще для меня остается как загадка тот же самый вопрос, который задает Иисус. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Я думаю, что для Иисуса сказать, твои грехи прощены, но я не скажу так, легче или сложнее, но это прощение основывается на его жертве. Для того, чтобы он мог сказать, и для того, чтобы в церкви мы могли бы сказать и услышать, твои грехи прощены, Христу нужно было умереть на кресте. Ему нужно было заплатить за наши грехи, искупить нас из власти греха. И поэтому, можно сказать, вот это прощение грехов, или это хотя бы фраза «твои грехи прощены», она оплачена кровью Христа. А вот то, что он говорит властью своего божественного величия или власти своей божественной, там морю «углохни», там, «замолчи», «уймись», за это ему не нужно было умирать на кресте. И, возможно, даже за то не нужно было ему умирать, чтобы сказать расслабленному телу слова, ну, там, приказа «встань, возьми свою постель и иди домой». Да? А то, чтобы он мог сказать «твои грехи прощены», за это он заплатил кровью. То есть я не могу сказать, что легче. Прощают тебе грехи или сказать «встань и ходи», потому что, в принципе, сказать одно и другое можно, но что из этого как бы следует. То есть, конечно, прощение грехов является невидимым, а исцеление видимым. Поэтому он как бы и говорит, ну вот я скажу такие же слова или, ну, слова, ну, не в смысле, по содержанию такие же, но я так же, как прощая грехи, скажу только слова. И вы увидите, что эти слова сделают с этим человеком. И тогда, если вы слышали те слова, но не видели, что они сделали, вы можете быть уверены, что эти слова тоже сделали свое дело. То есть грехи этого человека прощены. И вот теперь он говорит, встань, возьми постель, иди домой. И все видят. И то есть он из этого видимого говорит о том, что и то невидимое является верным и надежным подтверждением. То есть он связывает это свидетельство, два эти свидетельства вместе. Одно только словом, а другое и было видно. Да? Вот. Но вот этот вопрос, что легче сказать, прощаю тебе грехи, я думаю, для Иисуса, конечно, легче было сказать, возьми свою постель, я так думаю, да. А за то, чтобы он мог сказать, грехи твои прощены, ему нужно заплатить было своей жизнью. Вот. Но, опять же, что сегодня? Хотя я, может быть, мог бы стоять у больного и говорить ему 40 раз, встань, возьми свою постель, иди домой, он лежит и не встает. Да? То есть это слово не действует. Но то, что я ему говорю, твои грехи прощены, это истинно так. Потому что это не мое прощение, это прощение Божие. И чтобы, то есть, здесь вот подтверждение самого главного, что грехи наши прощены, и все это событие, где Иисус учит своих учеников и вверяет им служение прощения и отпущения грехов. Ну вот так, видите, такое, казалось бы, ну, небольшой отрывок, но я скажу так, очень много в нем, очень много. И я каждый раз читаю, и как-то глубже могу в это вникнуть. Вот даже и сегодня, вот когда вот мы беседовали об этом, я понял для себя кое-что такое, что я прежде не понимал. Это каждый раз вот Слово Божие такое делает с нами, что мы, углубляясь в это Слово Божие, постигаем глубже, и открывается нам благодать Божия и сила этой благодати. Вот это очень хорошо.
Ну, а здесь вот как раз эта фраза, да, что давшего такую власть человеком, да, то есть, в принципе, человеком, независимо от сана, от звания, да. То есть это апостол, ну, то есть церкви, апостол да. ли это, да, да или да.
Возможно, это такой... тоже на это указание, потому что не только апостолам это дано, но это всей церкви дано. Всей церкви дано. Ибо он сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. И если мы почитаем дальше, это в контексте прощения, отпущения грехов. Вот этот центральный, вот этот, центральная тема вот этого отрывка, даже где двое или трое соберутся во имя мое. Там тоже прощение грехов как бы в центре вот этого всего отрывка более длинного. Так что это да. Но, во всяком случае, очень важно помнить, что и сегодня очень много таковых, которые говорят, как может человек прощать грехи, а в других Евангелиях как раз это звучит.
Кстати, десятник, я помню, что когда мой дядь, он из нового поколения, был у нас на служении, когда Даника крестили, его сделали, дали отпущение грехов, он мне потом так... я не понимаю, как можно вообще отпускать грехи? У них наоборот, у них грехи нельзя отпускать, а исцеление можно дать сразу.
Они все с ног на голову поставили, да, превратили все. И то есть, и ведь они тоже читали Библию. Они же знают, что Иисус давал эту власть.
Ну вот я об этом и говорил как раз. Что Библию читали все, и книжники, скажем, те, которые это говорили, они читали, они могли просто по-другому понять.
Но вот,
каждый упор делает на свое, да?
Да, это так. Но я скажу так, не совсем, может быть, понять, а перестолковать. Потому что у еретиков всегда они изначально знают, а потом под это библейские цитаты подгоняют, или толкование подгоняют. Мы делаем наоборот. Мы читаем Библию и из слова черпаем понимание. Но я никогда, разговаривая с каким-то там баптистом или пятидесятником, не слышал ни одного маломальского толкования насчет слов Иисуса. Кому грехи простите, тому простятся. И на ком оставить, и на том останутся. Вот, ну как это можно переистолковать? Очень сложно. В принципе, они лучше об этом не говорят. Они говорят, как может человек опять задавать тот же самый вопрос? Но как, ну тут ведь в Библии вот как объяснено это, что это означает? Им это можно 10 раз толковать. Но я скажу так, что ну, если какой-то человек не знает, что это зеленое, например, маленький ребенок, он путает цвета, желтое с зеленым, он не знает, что это желтое, а это зеленое. Вот ты ему объяснишь, нет, ты неправильно говоришь, это не желтое, это зеленое.
Нет, он различает просто название.
Да, он название не знает, да, он не знает название, он различает, название не знает. То есть, в следующий раз он уже не будет ошибаться. Но вот тому, кто всем будет утверждать, что это желтое, но знает, что это зеленое, этому внушить совершенно невозможно. То есть, если человек знает, что он истолковывает это противоречиво или ложно, ему никак не объяснишь. Ты можешь перед ним, не знаю, разложить всю Библию, ты можешь стараться очень, ты можешь его убеждать, но он будет непобежденным и неубежденным. Потому что если он решил это считать, называть желтым, он это будет называть желтым.
У пятидесятников, там у всех у них как раз собственное толкование. Вот это вот «мне Бог сказал», да, и вот, вот это доминирует.
Да. И когда ты... В принципе, вот это все пятидесятничество в этом смысле, когда начинаешь с ними дискутировать, ты приходишь к какому-то такому очень странному состоянию убеждения, что чем больше ты с ними разговариваешь, тем страшнее становится, потому что тем меньше общего остается. Потому что, когда ты начинаешь говорить, но в Библии написано так. Вот, а он говорит, а мне Бог сказал. То есть, у него это в голове сидит. То есть, в Библии написано так. Он начинает тебя называть буквалистом, слугой буквы, ведь нужно духом все это, а духом это как он думает, да? И с этим ничего не поделаешь. Это как одержимость такая страшная, которая уводит человека от Слова Божия. Но сатана сделал то, что он хотел. Конечно, слава Богу, некоторые из них и многие даже из них все-таки остаются христианами, хоть и слабыми, и вере в Слово Божие, да. Но я все-таки надеюсь, что они как-то, ну, спасутся и не потеряют свою веру. Ну, так я думаю.
Ну, это вообще.
Ну, так же, как разные болезни есть у людей, но они все равно живут с этими болезнями. Ну, так сказать.
Нет, ну это вот яркий пример этого, все эти вот это Копланд, там, Гренда, то есть они вот это несут вот это вот.
Но Копланд, это было ужасно. Я вам отослал вот это, вот этот видик, да?
Да.
Это было ужасно. Это было ужасно, да, вот именно вот Копленд, как он, оказывается, как он давно уже мечтал объединиться с папством.
Да.
И, наконец, это случилось, и он утверждает там то, что он утверждает, но это страшно, вот этот видеоролик очень страшный. Когда я на него посмотрел, мне стало, ну, очень не по себе, потому что, ну, я как-то был немного лучшего мнения об этом всем, хотя и не очень высокого, но все-таки хоть немного лучшего.
Ну, да, там же конъюнктура, там вот на тот момент выгодно, но это еще вот и иудаизация христианства, она идет.
Ну да, но это, конечно, и папки, тогда можно это объяснить.
Говорим, иудаизация.
Да. Ну, может быть, это не так сразу обычному человеку просматривается, проглядывается это все, да. Но вот со своей колокольни, не думая, может быть, таких терминов там иудаизации нет, но как уход как отступничество от Слова Божия, как искажение Слова Божия, которое проявляется в очень странных таких уже внешних формах, где вдруг о том случившемся, что случилось, он говорит, да, на небесах теперь большое беспокойство.
Ну да, потому что там что больше упор такое? На Ветхий Завет идет все время.
Ну вот я даже не знаю, на что там упор, но упор какой-то совершенно не тот, да.